Здравствуйте, дорогие друзья! Этим выпуском мы заканчиваем четвертую неделю нашего цикла 25 января, 25 июля, полгода с Владимиром Высоцким. И сегодня будет очень много истории. Итак, 15 мая 1964 года произошло перекрытие реки Нил. На этом историческом мероприятии присутствовали президент Египта, тогда он назывался Объединенная Арабская Республика, Гамаль Абдель Насер и генеральный секретарь ЦК КПСС СССР Никита Сергеевич Хрущев. Уже 4 года велось строительство гигантской плотины, перекрывающей самую длинную реку мира. Там Хрущев сообщил египетскому коллеге о решении присвоить ему звание Героя Советского Союза. Абдель Насер, видимо, не очень обрадовался этому решению, дискредитирующего его в глазах арабского мира. Ну и портить отношения с Советским Союзом ему было совсем не резон. И он пошел на хитрость, заявив, что может принять подобную награду, только если вместе с ним будет награжден его ближайший соратник Абдель Хаким Амер. Президент Египта был убежден, что двух египтян глава советского государства награждать не станет. Но он ошибся. Вообще Никита Сергеевич в последние годы стал очень сильно терять популярность у народа своими оригинальными, скажем так, реформами. И награждение Гамаля Абдель Насера стало одним из тех решений, которые вызвали бурю негодования среди граждан Советского Союза. Среди недовольных был и Владимир Высоцкий, который всегда оперативно реагировал на все актуальные события и ответил на это решение коротенькой песней, которая была очень популярна в кругу его близких друзей. Вообще, как мы говорили, у Высоцкого дар оперативного реагирования был развит еще с детства, и он уже вовсю пользовался этим еще во время учебы в школе-студии МХАТ. Вот какую историю, произошедшую в июне 1958 года во время гастролей на Целине и подтверждающую этот навык, вспоминает его однокурсник Роман Вильдман. Вот где, собственно, пригодилось Володина умение быстро и вовремя реагировать на сущность явления, его сиюминутность и злободневность. Программа была поставлена в двух аспектах, так сказать, академическая и развлекательная. В первом отделении отрывки из спектаклей, художественное чтение, композиции по пьесам. Во втором, естественно, что-нибудь веселенькое, песни, танцы, пляски, интермедии. Вот для второй части Володе были написаны куплеты на мелодию известной песни «У Черного моря», часто передававшейся в то время в исполнении Леонида Утесова.
Есть город, который я вижу во сне, о, если б вы знали, как дорог. У Черного моря, явившийся мне в цветущих акациях город, в цветущих акациях город, у Черного моря.
Помимо заранее написанных стандартных, так сказать, всепогодных куплетов, типа «Отец за сынка приготовил урок, ему оказав тем услугу, когда же к доске вызывал педагог, то парню приходится туго, на карте он ищет Калугу у Черного моря». Было оставлено место для таких, которые бы носили чисто здешний характер. Это означало, что перед каждым концертом кто-нибудь из нас шел в народ и из разговоров, бесед узнавал местные беды, жалобы, претензии. И все это передавалось Володе. И он тут же, бывало, за 5-10 минут до начала концерта строчил куплеты, что называется, на злобу дня. Например, мы узнали, что в одном степном колхозе заведующий магазином обещал доставить односельчанам живых судаков. Это на Целине-то. В концерте моментально прозвучал следующий куплет. «Толпится народ у отдела рыбсбыт, живых судаков ожидая. Завмак, качаясь, при лавке стоит, торжественно всем заявляя». Тут шла музыкальная пауза. «Товарищи, проходите, не толпитесь. Есть в любом количестве, есть, проходите. А где?» И под заключительную музыкальную фразу «У Черного моря». Конечно, с позиции искусства все это, может, и не соответствовало мировым стандартам, но принималось всегда восторженно. И вот это умение жить мыслями своих современников, понять их думы, заботы, стремления в сочетании с безусловным поэтическим даром уже тогда послужило основой будущего Высоцкого. Разумеется, с таким талантом он не мог не отреагировать на столь экзотическое решение Хрущева. Правда, талант его еще не развился до такого уровня, чтобы на подобные события именно его песенная реакция стала самой популярной в народе. Поэтому чаще его трех куплетов советские граждане повторяли на эту тему другое четверостишее. «Живет в песках и жрет от пуза, полуфашист полуэсер, герой Советского Союза, Гамаль Абдель на всех насер». Так почему же советский народ был так недоволен вручением высшей награды египетскому президенту? Вообще, иностранцам звание Героя Советского Союза вручалось крайне редко. Первым героем Советского Союза не из страны стал Отакар Ярош из Чехословакии, который погиб 8 марта 1943 года, а 17 апреля был награжден посмертно. Первым иностранцем, который получил звезду героя при жизни, стал поляк Юлиуш Гюбнер, 11 ноября 1943 года. Всего за войну высшую награду СССР получили 13 иностранцев. 6 чехословаков, 4 француза и 3 поляка. И из них 6 посмертно. В 1945 году практика награждения иностранцев звездой Героя Советского Союза прекратилась вплоть до 1963 года, когда 23 мая это звание было присвоено лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. И менее чем за год с того времени Никита Сергеевич успел похлопотать о вручении этой награды Вальтеру Ульбрихту из ГДР, Янушу Кадеру из Венгрии и Ахмеду Бенбелле из Алжира. Но если все они были либо борцами за коммунизм в странах победившего социализма, либо, как Ахмед Бенбелле, борец за независимость колониальной страны, то Насер имел совсем неоднозначную репутацию в Советском Союзе. Конечно же, одной статьи не хватит, чтобы рассказать о фигуре такого масштаба, каким был египетский лидер, но вкратце напомнить о нем нужно, тем более, что у Высоцкого это только первая песня, связанная с Ближним Востоком. Родился он в 1918 году, с раннего детства участвовал в демонстрациях, служил в армии, участвовал в арабо-израильском конфликте 1947-1949 годов, был ранен, активный участник свержения монархии в 1952 году. Отстранив от власти в 1954 году Мухаммеда Нагиба, стал во главе страны, а в 1956 году, победив на референдуме, официально стал президентом Египта и оставался им вплоть до своей смерти в 1970 году. При Абдель-Насере Египет избавился от британского господства. Абдель-Насер был нацелен на глобальные социальные преобразования в стране. Постепенно Насер становится лидером всего арабского мира. Он развивает идеи панарабизма, то есть объединение всех арабов в единый союз. И на этом поприще тоже весьма преуспевает. Ему удается создать единое государство с Сирией, Объединенную Арабскую Республику. Велись переговоры и с другими странами арабского мира, Иорданией, Ираком, Йеменом. И хотя этим мечтам не суждено было сбыться, Абдель-Насер стал настоящим лидером всего арабского мира. Во всех странах этого региона он имел невероятную популярность у народа. При приходе к власти он принял ряд очень рискованных, но важных решений. Египет нуждался в строительстве Асуанской плотины и гидроэлектростанции на ней. Еще англичане разработали проект этого строительства, но меры Насера против британского господства привели к отказу от этой стройки. В 1956 году в Америке Всемирный банк реконструкции и развития одобрил большой кредит Египту для возведения этой плотины. Американцы вкладывались на 70%, англичане на 30%. Но в это же время Насер вел переговоры со странами Варшавского договора о поставках вооружения в Арабскую республику, так как Насеру была необходима военная помощь ввиду нарастающей конфронтации с Израилем. И он понимал, что в этом противостоянии западные страны помогать ему не будут. В результате банк отозвал свое решение. Первой страной, поставившей вооружение Насеру, стала Чехословакия. Но это не решало проблему строительства Асуанской плотины. И тогда Насер идет на невероятно смелый шаг. И в 1957 году национализирует Суэцкий канал, самую важную водную магистраль мировой торговли. Помимо местных капиталов, большая доля собственности принадлежала англичанам и французам. Это приводит к Суэцкому кризису, когда французские, английские и израильские войска оккупировали Синайский полуостров. Но США и СССР встали на сторону Насера, и вскоре ООН принял резолюцию, по которой на Синайский полуостров были введены миротворческие соединения этой организации. Израильтянам пришлось уйти в освояси, а Суэцкий канал полностью по решению ООН остался в ведомстве Египта. Но за время правления Насера это была не последняя война с Израилем, и нам еще придется вернуться к их противостоянию в других выпусках. А сейчас он обратился за помощью к Советскому Союзу, и 27 декабря 1958 года было подписано соглашение. Теперь Советский Союз строил гигантскую Асуанскую плотину. Строительство было начато в 1960 году. Проект разработала советская организация. Советские специалисты уехали в Египет строить эту стройку века. Окончательно строительство было закончено уже после смерти Насера в 1971 году, но сама электростанция заработала на всю мощь уже в 1967 году и была по показателю мощности шестой в мире и давала на тот момент более 50% электроэнергии всего Египта. Кроме всего прочего, Советский Союз для строительства и обслуживания электростанции открыл в Египте учебный центр, где обучил 100 тысяч специалистов за время строительства электростанции. Но это было, как говорится в известном фильме, бизнес и ничего личного. Насер использовал Советский Союз исключительно в экономических и военных целях. Ни о каком сближении со страной Советов речи быть и не могло, поскольку сам Насер был ярым антикоммунистом. Еще в 1953 году он убедил Нагиба установить однопартийную систему и запретить деятельность Компартии. В дальнейшем требовал этого запрета от других стран арабского мира, и даже экономическое сближение с Советским Союзом не влияло на его решение. Но не надо думать, что Насер боролся только с коммунистами. Ему претили все радикальные организации, в том числе исламские, и особенно братья-мусульмане, которые совершили не одно покушение на египетского лидера. Но вообще покушения на Насера только увеличивали его популярность в странах арабского мира. Причем он вел себя показательно смело и, будучи прекрасным оратором, продолжал открытые выступления на площадях перед народом. Он вообще старался больше говорить с массами, а не с властями. К 1964 году он уже имел прозвище «защитник третьего мира». В мире появилось понятие «насеризм», которое подразумевает под собой мирные объединения арабов. Он также оказывал активную помощь другим африканским государствам, был одним из инициаторов создания Организации Африканского Единства. При всех невероятных успехах на внешней арене, внутри страны он диктаторскими методами продолжал укреплять свою власть. Вслед за национализацией Суэцкого канала были национализированы многие другие крупные предприятия, связанные, как правило, с добывающей промышленностью. А в 1961 году для укрепления своего авторитета он национализировал всю египетскую прессу. И с этого момента началась безальтернативная пропаганда его культа. Еще в середине 50-х при правлении Нагиба он привлек на свою сторону людей искусства – певцов, музыкантов, писателей, так как прекрасно понимал и их роль также для формирования своего имиджа. Следует отметить, что именно Насер объединил вокруг себя всех лидеров арабского мира, где в противовес ему находилась лишь Саудовская Аравия, которая мечтала не о панарабизме, а о панисламизме. Поэтому несколько покушений на Насера были организованы в том числе и службами Саудовской Аравии, верной союзницы США на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что он расправлялся со всеми своими политическими оппонентами внутри Египта, сажал их в тюрьмы, изгонял, Насер по сей день является культовой фигурой и символом для очень многих лидеров арабского мира. Но в Советском Союзе он был непопулярен. Во-первых, в связи с гонениями на коммунистов. Во-вторых, потому что после Второй мировой войны очень многие нацистские преступники осели в Египте, и Насер использовал их в качестве военных консультантов. И вообще были общеизвестны его симпатии к странам Оси в годы Второй мировой войны. Именно поэтому в народном куплете и поется о том, что он полуфашист. И понятно негодование советских граждан, что человека, связанного с фашистами, ставят в один ряд с теми, кто жизнь отдавал в борьбе с этой чумой 20 века. Ведь в годы войны этого звания были удостоены 11 657 человек, в то время как до войны это звание имели только 626 человек, и то из них 412 человек за финскую войну. После войны, вплоть до развала СССР в 1991 году, это звание получили еще 494 человека. То есть неправ был Владимир Семенович, когда сетовал в песне «Лучше бы давали на войне». Все-таки количество награждений на войне сильно возросло. А спел он так, возможно, потому что даже спустя столько лет после тех событий в народе ходили истории о людях, совершивших подвиги, но которых награда по каким-то причинам не нашла. Ну и плюс помним истории о раздаче наград по блату, которые будоражили народ. К Кстати, иностранных граждан, ставших героями Советского Союза, было всего 40 за всю историю этой награды.
Потеряю истинную веру, больно мне за наш СССР. Отберите орден у Насеру, не подходит к ордену Насер. Можно даже крыть с трибуны матом, раздавать подарки в криф и в кость, называть Насера нашим братом, но давать героя это брось. А почему нет золота в стране? Раздарили, гады, раздарили. Лучше бы давали на войне, а Насеры после б нас простили. Лучше бы давали на войне, а Насеры после б нас простили.
Хрущев фактически лично наградил Абдель-Насера, поскольку все остальные члены Верховного Совета не одобрили это решение. В последние годы лидер советского государства принял ряд очень непопулярных решений. Всюду отмечался рост недовольства Хрущевым в народе. Поэтому все логично вылилось в Октябрьский переворот 1964 года, когда Никита Сергеевич был отправлен официально на пенсию, а не официально в отставку. Причины недовольства Хрущевым можно разделить на три части. Первое – это когда недовольство и у народа, и у партийной верхушки. К этому относится полный крах сельского хозяйства. В результате постоянных реформ Хрущева и обещаний догнать и перегнать Америку по показателям мяса и молочной продукции – тяжелейший кризис наступил в экономике страны. Появился дефицит сельхозпродуктов, в результате чего Советский Союз был вынужден пойти на позорную для себя меру – закупать зерно за границей, в том числе у Канады. Затея с засеванием всех полей кукурузой привело только к шуткам и анекдотам, а Хрущев с тех пор ассоциируется у людей с кукурузой. Не находили поддержки его заигрывания со странами Третьего мира, в первую очередь с Африкой. Хрущев тратил громадные средства на помощь этим странам в надежде, что те встанут на коммунистический путь развития, и соцлагерь расширится за счет целого континента. Хотя помимо Африки, это еще были и Индонезия, и Индия, и еще ряд азиатских стран. Об одной такой активной помощи только что и шла речь. Хотя даже простым советским гражданам было очевидно, что Египет не собирается входить в тесный союз с Советским Союзом. С точки зрения экономики также все прекрасно понимали, что эти кредиты не вернутся. Второе – это то, что вызывало недовольство в первую очередь у народа. И сюда относится рост цен, особенно если учесть, что свежи в памяти у людей остались времена, когда при Сталине цены только снижались, а не росли. А также создание дефицита товаров и продовольственных, и промышленных. В некоторых регионах даже пришлось спустя почти 20 лет после войны вновь вводить карточную систему распределения продуктов. И еще меры по сокращению приусадебных участков тоже не находили поддержки в народе, что естественно. Ну и также ряд жестоких мер, предпринятых Хрущевым, которые явно не могли найти поддержки и были сродни больше сталинским временам. Приведем два самых ярких примера. Один из них широко освещался в прессе, за другой же, наоборот, людям, раскрывающим тайну, грозила смертная казнь, и подробности о нем мы узнали лишь в годы перестройки. Первое – это так называемое «валютное дело», которое широко освещалось в прессе. Кстати, многие исследователи творчества Высоцкого полагают, что песня, которую мы слушали вчера «Передо мной любовь Акирну просто карлик», имеет корни в этом деле. Но я так точно не считаю, поскольку слишком шуточный характер у песни Владимира Семеновича. А дело явно на веселый лад не настраивает. Вот вкратце его суть. В 1960 году были арестованы три крупных мошенника на валютном рынке – Ян Рокотов, Владислав Файбишенко и Дмитрий Яковлев. После ареста на квартире первого было обнаружено 1,5 миллиона долларов, у второго – 500 000 долларов, а всего им инкриминировали незаконных сделок с валютой на 20 миллионов рублей. Здесь следует уточнить, что любые сделки с валютой были незаконны в СССР, даже ее хранение. Все преступники получили самое строгое наказание, предусмотренное законом за это преступление – 8 лет лишения свободы. Однако в это время, во время визита в ГДР, Хрущева упрекнули в том, что в Москве прямо у Кремля процветает черный валютный рынок. Валютная контрабанда разворачивалась на так называемой Плешке – это участок улицы Горького, ныне Тверской, в Москве, между Пушкинской площадью и отелем «Интернациональ». Вернувшись на родину, Хрущев потребовал безжалостно искоренить это порочащее Советский Союз явление. Тогда валютные дела были переданы в ведение КГБ. Нужно, кстати, уточнить, что все трое преступников сотрудничали с ОБХСС, которые до этого занимались этими делами, и сдавали им мелких валютчиков, а сами получали крышу от крупных милицейских начальников. Чтобы решимость генсека была очевидной, нужен был громкий показательный процесс. По стране пошла волна возмущений, что мошенники получили такое мягкое наказание. И в марте 1961 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР, увеличивающий срок лишения свободы за данные преступления до 15 лет. И в нарушении всех норм права, когда закон не имеет обратной силы, и судить людей за проступки, совершенные до принятия нормативно-правового акта, нельзя, этих троих судили вновь по новому закону и дали им 15 лет. Но и этого оказалось мало. Появились письма разгневанных рабочих, которые удивлялись мягкости судебной системы страны и требовали более жесткого наказания. В частности, тот же Хрущев с трибуны кричал о письме от тружеников ленинградского завода «Металлист», и все центральные издания были переполнены праведной яростью трудящихся масс. Были эти люди реальные или нет? Вопрос риторический. Но новый указ появился летом 1961 года. И он подразумевал за валютные операции в крупном размере высшую меру наказания – расстрел. То есть валютных мошенников поставили в один ряд с изменниками Родины, шпионами и серийными убийцами. Нужно сказать, что председатель Мосгорсуда Леонид Громов отказался на такое вопиющее нарушение основ права, за что был снят. И уже без него был проведен третий судебный процесс, где вновь была применена обратная сила закона, и все три фигуранта получили высшую меру наказания и вскоре были казнены. Разумеется, никакие апелляции не помогли, хотя за Яковлева хлопотал даже сам КГБ, поскольку видели в нем потенциального агента. Но правосудие вершилось не по закону, а по приказу. Это дело вызвало широкий резонанс как за границей, так и внутри страны, поскольку показало, что в тоталитарных обществах решение нацлидеров важнее и выше закона. И что особенно кощунственно, уничтожение основ права велось на фоне демагогии о демократических основах советского государства. В принципе, как мы видим, эта система остается неизменной во всех тоталитарных обществах и по сей день. Статья о незаконных валютных операциях была отменена лишь в 1994 году. А этот процесс лег, конечно же, несмываемым черным пятном на репутацию Никиты Хрущева, поправшего не просто закон, а самые основы права. А в 1962 году произошло то, о чем уже сейчас снятый сериал «Однажды в Ростове» режиссером Константином Худяковым и фильм «Дорогие товарищи» режиссером Андреем Кончаловским. Расстрел рабочих в городе Новочеркасске. Также расскажем о нем вкратце. Правительству пришлось принять решение о повышении цен на мясо и молочные продукты. О причинах говорилось уже выше. Решение было опубликовано в центральной газете «Правда» 31 мая 1962 года. При этом преподносилось это как по просьбам трудящихся. Так совпало, что за несколько месяцев до этого на электровозостроительном заводе в пригороде Новочеркасска были отменены доплаты за тяжелые условия труда. Сам завод находился в очень плачевном состоянии, не соблюдались нормы охраны труда, как раз незадолго до этого в одном из цехов отравилось более 200 человек. Технически отсталый, поэтому применялся тяжелый физический труд. Администрация завода не решала социальные проблемы, и многим рабочим попросту негде было жить с семьями. Работать там никто не хотел, поэтому туда нанимались все, кто захочет, и на заводе большой процент рабочих был тех, кто недавно освободился из мест лишения свободы. Повышение роста цен при снижении заработной платы вызвало недовольство на заводе, и 1 июня работа была остановлена. Начался стихийный митинг, переросший в бунт. Этой трансформации митинга в бунт поспособствовали и руководство завода, и руководство города, и руководство области. Они показали полную неспособность разрешить конфликт. Так, в самом начале волнений директор завода решил просто отшутиться от вопроса рабочих, как им теперь выживать, чем вызвал еще большую бурю негодования. Председатель горкома уже просто пытался им зачитать решение ЦК КПСС, чем тоже вызвал гнев трудящихся. Ввиду того, что среди рабочих была масса несознательных элементов, бунт из политических и экономических требований превратился в элементарный разбойничий погром в городе. В то время как толпа с красными знаменами и портретами Ленина вышла в сторону центра города, чтобы предъявить свои требования по повышению заработной платы, постепенно к ним присоединилась и масса несознательных элементов, которые по большей части были в алкогольном опьянении, и все это превратилось в возгласы «бей ментов», «бей военных» «Долой Хрущева» и вылилось в погромы администрации завода, а затем горкома. Позже бунтари пытались еще и захватить отделение милиции, газораспределительной станции и других объектов. В Новочеркасск прибыли руководители партии Советского Союза, делегацию возглавлял Анастас Микоян. Нужно отдать должное, что и милиционеры, и военные первые дни выходили безоружными противостоять бунтовавшейся толпе, поэтому драки шли на равных. Но милиционеры часто подвергались побоям из-за численного меньшинства. Разъяренная толпа захватила железнодорожную станцию и перекрыла движение поездов. Военные выставили охрану к зданиям телефонной станции, телеграфа и банка. В город вошли танки под командованием героя Советского Союза, генерала Матвея Кузьмича Шапошникова. Его бронетехника перекрыла мост через реку Тузлов, но когда генерал армии Плиев отдал приказ наступать танками на толпу и разогнать ее, Шапошников ответил: «Не вижу перед собой противника, которого следует атаковать танками». Мало того, он приказал всему военному составу сдать все боекомплекты во избежание инцидентов. Демонстранты перебрались через танки, вышли на главную площадь, и уже в это время толпой владели пьяные, агрессивно взбудораженные элементы, а не рабочие, способные вести переговоры. Начался погром здания горкома, откуда в последний момент бежали Микоян и прочие московские местные начальники. К горкому подтянулся спецназ под руководством генерал-майора Олешко. Тот с балкона приказал толпе разойтись, но толпа вместо этого стала наступать на военных. По приказу Олешко спецназовцы дали залп в воздух. Далее показания разнятся. Но по результатам расследования 1991 года самые рьяные бунтовщики стали пытаться вырвать оружие из рук спецназовцев, думая, что у тех холостые патроны. Началась хаотичная стрельба. Толпа бросилась в рассыпную, но кто-то еще пытался завязать драку со спецназовцами. Стрельба не прекращалась. По словам очевидцев, Олешко с балкона кричал и требовал прекратить стрельбу, но его голос заглох в криках и шуме расстрела. По официальным данным, погибло 22 человека. Но при этом есть рассказы очевидцев, что из-за хаотичности стрельбы автоматные очереди били по деревьям, на которых сидели прибежавшие поглазеть за всем этим мальчишки, и было много убитых и среди них. 3 июня бунт был подавлен. Город стал постепенно возвращаться к нормальной жизни. Начались аресты. Всего под суд попало более 200 человек. 7 из них были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны. Остальные получили от 2 до 15 лет лишения свободы. Многих потом освободили после снятия Хрущева с должности. Участников этой трагедии под страхом смерти обязали не разглашать эти события. Но тем не менее страна начала полниться слухами. В Новочеркасске стреляли по рабочим и есть убитые. При этом известно, что Хрущев, после того, как ему доложили о сложившейся обстановке, требовал немедленного подавления антисоветского бунта силой. И на следующий день событий был в гневе, почему этого еще не сделали. Генерал Шапошников был отправлен в отставку и исключен из партии. Он стал рассылать письма, в которых сообщал о событиях в Новочеркасске известным писателям и в комитеты ВЛКСМ. Но никакой реакции не последовало, кроме как для него самого. В 1967 году на него было заведено уголовное дело за антисоветскую деятельность, которое вскоре было прекращено ввиду его выдающихся фронтовых заслуг. Позже он сетовал, что у него не хватило опыта и оружия для борьбы с самодурством и произволом, царящим в рядах советской армии тогда. В 1988 году генерал Шапошников был реабилитирован и восстановлен в партии. Умер он на 88-м году жизни в 1994 году. Понятно, что новочеркасская история не прибавила авторитета Никите Сергеевичу в народе. Ну и третье – это недовольство, которое касалось именно партийной верхушки. Этих больше всего пугала постоянная тяга Хрущева к перемещениям в партийном аппарате. Его живой ум вечно придумывал всякие новые реформы, требующие новой структуры, и он постоянно менял партийных функционеров местами. Такая нестабильность, конечно, не могла радовать тех, кто стоит у руля, и заговор созрел. Смещение Хрущева планировали на ноябрьский пленум ЦК КПСС. Заместитель председателя Совета министров СССР Дмитрий Полянский разработал доклад аж на 70 страниц, обвинявший Хрущева в некомпетентности. Там его обвиняли, помимо уже оговоренного развала сельского хозяйства, создания дефицита в стране и громадных трат на страны Африки, в расколе соцлагеря, В частности, именно ему ставили в вину разрыв отношений с Китаем, в результате чего на тот момент среди строителей коммунизма в мире была коалиция с Китаем во главе, куда входили также Северная Корея и Албания. Тито в Югославии еще при Сталине отказался входить в Варшавский договор. Теперь же, после того, как Хрущев испортил отношения с Румынией, те тоже сблизились с соседями по Балканскому полуострову. Ну, остальные вроде бы пока оставались Советским Союзом. Также Хрущев был, по их мнению, виноват в Суэцком и Карибском кризисах, поставившими мир на грань ядерной войны. На страницах этого документа нашлось место даже для упреков генерального секретаря ЦК КПСС в сквернословии, от которого якобы цветы вянут и чугунные трубы краснеют. Такая манера выступления Хрущева тоже, кстати, нашла отражение в песне Высоцкого. Можно даже крыть с трибуны матом. Также ему припомнили и попытку разгона Академии наук СССР и много чего еще. Кстати, писался этот документ в секретной обстановке при содействии высшего руководящего состава КГБ. Но до обнародования этого документа дело не дошло. Хрущев еще в конце лета узнал о готовящемся заговоре, но почему-то отнесся к этому спокойно. В октябре он уехал в отпуск на дачу в Пицунду, чтобы там спокойно подготовиться к ноябрьскому пленуму. И там ему вновь сообщили о заговоре. Историки до сих пор гадают, в чем причина бездействия Хрущева. Но не будем туда углубляться, а лишь проследим хронологию событий. 11 октября Никита Сергеевич позвонил Дмитрию Полянскому и сказал, что знает о заговоре и приедет через 3 дня и покажет всем Кузькину мать. Хрущев был опытный политик, сделавший карьеру еще при Сталине, и знал, когда наносить удар. Как раз в этот момент главные заговорщики Николай Подгорный и Леонид Брежнев в Москве отсутствовали. Первый был с рабочим визитом в Молдавии, второй в ГДР. Испугавшийся Полянский тут же сообщил им о разговоре, и те прервали визиты и вернулись в Москву. 12 октября они собрались в Кремле и решили завтра же собрать заседание Президиума Верховного Совета СССР. Предварительно, конечно, они еще раз убедились, что армия и КГБ контролируются верными им людьми. В тот день со своей дачи в море Никита Сергеевич увидел военные корабли Черноморского флота. Ему объяснили, что это для его охраны ввиду обострившейся ситуации в Турции. Кроме того, к нему прилетел Анастас Микоян, чтобы контролировать его действия. Заговорщикам удалось главное – они нарушили связь между Пицундой и Киевским военным округом, которым командовал близкий друг Хрущева Петр Кошевой, и который в случае необходимости легко мог поднять вверенные ему войска за генсека. Но Хрущев ничего и не предпринял. Его вызвали на внеочередное заседание президиума, и он полетел, прекрасно понимая, к чему все это. Заседание началось 13 октября в 15:30. До глубокой ночи все по очереди выдвигали претензии Хрущеву, обвиняя его в некомпетентности. Единственный человек, который попытался встать на сторону Хрущева и дать ему второй шанс, был Анастас Микоян. Но это было бессмысленно и, скорее всего, было сделано для видимости перед Никитой Сергеевичем. Наконец, слово взял Хрущев. «Не прошу милости, вопрос решен. Я сказал товарищу Микояну, бороться не буду. Основа одна. Зачем буду искать краски и мазать вас? И радуюсь. Наконец, партия выросла и может контролировать любого человека. Собрались и мажете говном, а я ничего не могу возразить. Чувствовал, что я не справляюсь, а жизнь цепкая, зазнайство порождала. Выражаю с просьбой об освобождении. Если надо, как надо поступить, я так и поступлю. Где жить? Спасибо за работу, за критику». После этого он подписал заранее подготовленное заявление. Затем была разыграна заранее срежиссированная подготовленная сценка выборов нового руководителя партии. Брежнев предложил Подгорного, тот отказался и предложил в ответ самого Леонида Ильича, за что все благополучно и проголосовали, как всегда, единогласно. В регионы были направлены письма, в которых говорилось об освобождении Хрущева от всех занимаемых постов ввиду его волюнтаристской деятельности, и на всякий случай поясняли, что это такое волюнтаризм. Это политические взгляды, согласно которым все формы объединений должны быть свободными. А через 2 дня в газетах появилось сообщение, что Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу товарища Хрущева в связи с состоянием здоровья отправить его на заслуженную пенсию. И это сообщение как-то спокойно и незаметно прошло в Советском Союзе. Никаких волнений, никаких пересудов. Условно, руководители государства каждый день так меняются. Это был самый спокойный и бескровный переворот в истории нашего государства. Хрущева не преследовали, не судили, не подвергали репрессиям. Его подвергли забвению. Всем СМИ было просто запрещено употреблять имя Хрущева, и из истории его словно стерли. От себя лично могу сказать, что в раннем детстве думал, что Брежнев пришел сразу после Сталина, и только в годы перестройки был крайне удивлен, что, оказывается, между ними затесался некий Никита Хрущев, который правил аж больше 10 лет. И это при нем, оказывается, Гагарин в космос летал. Вообще, память в народе о Хрущеве осталась. Как раз именно с победами в космосе его теперь в первую очередь и связывают. Кроме того, на память нам остались хрущевки, быстро построенные пятиэтажки, куда из коммунальных ветхих квартир въехали чуть ли не все жители страны. Между прочим, это жилье планировалось как временное. Главное было расселить людей по отдельным квартирам из ветхого жилья. Конечно, заслуга Хрущева, что он избавил людей от страха. В стране перестали бояться, хоть на какое-то время. И развенчание культа личности Сталина на 20-м съезде КПСС – это заслуга Никиты Сергеевича. Его манера держаться непосредственно, вне зависимости от того, с кем он рядом, тоже вызывала симпатии. Кроме того, он искренне верил в свое дело. Он искренне верил, что скоро наступит светлое будущее, что еще немного, и они построят коммунизм. Он был настолько убежден в этом, что заразил этой верой и многих советских людей. И остались в народе, несмотря на то, что он растерял в последние годы своего правления любовь сограждан, добрые, совсем не злобливые анекдоты о нем. Ну, например, поднимается во время первомайской демонстрации пионерка на трибуну Мавзолея, дарит Хрущеву цветы и спрашивает: «Никита Сергеевич, а правда, что вы запустили не только спутник в космос, но и сельское хозяйство?» А Никита Сергеевич у нее спрашивает: «А кто это тебе сказал?» Она: «Папа». Хрущев: «Ну, передай папе, что я сажаю не только кукурузу». Ну, а теперь рассказ пойдет об одной из самых замечательных военных песен поэта. «Песня о звездах». Она преисполнена метафор, что весьма не характерно для этого этапа творчества Высоцкого. Звезды в ней нам представляются и как небесное светило, и как осколок снаряда, и как знак отличия героя Советского Союза, и как знак отличия на погонах. Кстати, благодаря этому факту мы можем констатировать, что главный герой песни погиб не раньше 1943 года, так как именно в январе 1943 года в Красной Армии на смену петличкам пришли погоны. Это очень неординарное решение вызвало тогда массу разговоров, и по сей день не до конца ясна причина той реформы, и ведутся споры. Благодаря агитации после гражданской войны погоны в СССР ассоциировались исключительно с белогвардейскими войсками, поэтому не вызывали уважения и симпатии в народе. По самой распространенной версии, возвращение погон символизировало неразрывную связь со славной историей русской армии. Таким образом, как бы признавалось, что Красная Армия – продолжательница тех военных традиций и побед. Есть версия, что таким образом символизировался именно перелом в ходе войны. С петличками связаны поражение и отступление, а погоны были введены в момент сокрушительного разгрома фашистов в Сталинграде и окончательного перелома хода войны. Также некоторые считают, что это требовалось для унификации и приведения рангов Красной Армии в соответствии с другими армиями мира, так как наше командование смотрело в будущее и понимало, что рано или поздно в Берлине придется встретиться с союзниками. Главный герой песни, кстати, эту военную песню Высоцкий поет от первого лица единственного числа, а не множественного, как это у него бывало в других военных песнях. Так вот, главный герой песни загадывает желание в виде падающую звезду. Загадывать желание при виде этого явления – это очень древняя традиция. Причем у всех народов, хотя и обоснования у них были разные. Например, древнеримский ученый, математик и астроном Птолемей считал, что это боги роняют звезды на Землю, а значит, они сейчас на нее сверху и смотрят, и в этот момент можно у них что-нибудь попросить. Есть версии, что это душа умирающего возносится на небо, и наоборот, что эта душа спускается, чтобы войти в только что рожденного ребенка. Тогда, кстати, как-то совсем трагически звучат последние строчки этой песни. «В небе висит, пропадает звезда. Некуда падать». В любом случае, падающая звезда в сознании людей как бы увязывала небо и землю. Служила неким посланием небес, поэтому в этот момент и можно было просить. Теперь-то мы знаем, что падающие звезды – это сгорающие в атмосфере метеоры, но тем не менее эта романтичная примета никуда не исчезла из нашей жизни. Хотя, как повествует это трагическое произведение Владимира Высоцкого, она и не работает. Написал он ее в самом начале 1964 года и исполнял уже сразу на концертах, когда они с Михаилом Туманишвили от Калмыцкой филармонии ездили с концертами по Сибири. Воздействие от его военных песен было просто невероятное. Не знаю, какой песни вспоминала Инна Кочерян в интервью Валерию Перевозчикову, но эти слова идеально характеризуют и эту песню. Цитата. «Мы были в Одессе, и Володя пел на квартире у Толи Горогули. Когда он запел военные песни, я увидела слезы на глазах старых моряков. Понимаете, они плакали. Тогда меня это потрясло». Эта песня от лица павшего бойца предлагалась позже Высоцким в спектакль театра на Таганке «Павшие и живые», но Любимов ее не взял. Зато она вошла в фильм «Я родом из детства», о котором мы будем говорить в одном из следующих выпусков. А сегодня мы вам предлагаем прослушать песню о звездах в записи, сделанной Константином Мустафиди. Ну, а мне остается только попрощаться с вами. До завтра. Всего вам доброго.
Мне этот бой не забыть нипочем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. А с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вот снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться, но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. С неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. И если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем, если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать.